«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Я уже наизусть знаю наше все вступление. И ее ведущий Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сколько мы уже раз повторили это вступление?
Да, хороший вопрос.
Я, кстати говоря, там где-то примерно посчитал, но уже, ну, к сотне еще не приближается программа, но уже штука 60-то точно есть.
Наверняка.
Хорошо. Это мы сейчас не будем выяснять между собой
нашу статистику,
да. Представим Андрея Мартынова, историка. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Андрей не первый раз в нашем эфире.
Четвертый, я статистику помню.
И сегодня тему нашей программы мы определили следующим образом. Сталинская тактика выжженной земли. Значит, сразу же вот оговорюсь в том смысле, что мы вообще отталкивались от одного единственного факта. Вот в эти дни, не потому что я много раз это повторял, еще раз повторю, не потому что мы придерживаемся каких-то юбилейных дат, недаром в нашей заставке говорится о неюбилейных беседах, но так просто совпало, что сейчас вот отмечалось 65-летие подвига Зои Космодемьянской.
Точнее, будет отмечаться в среду. 29 ноября,
да, почему-то мне уже казалось, что мы уже проехали. Да, 29 ноября будет 65-летие подвига Зои Космодемьянской, и поначалу мы хотели говорить именно об этом. Именно об этом мы и будем сегодня говорить, но в более широком контексте, поскольку сама вся эта история Зои Космодемьянской, она как раз и связано вот
эпизод из
практики вот этой выжженной земли, да?
Ну да, собственно говоря, отряд, в который входила Космодемьянская, Артура Строгиса, насчитывал как минимум 400 человек, и таких отрядов было очень много.
Просто, чтобы, может быть, напомнить нашим слушателям как бы историю вопроса, что называется, да?
Давайте.
Я просто два еще слова, буквально вступление, и отдадим слово Андрею Мартынову. Просто дело в том, что вот эти отряды, от этим отрядом, в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего, да, в ноябре, по-моему, 41-го года, который был издан.
17 ноября.
Этим отрядом было поручено выжигать, сжигать все села и деревни, которым,
ну, здесь,
вокруг Москвы, которые были заняты немцами.
Но здесь, вокруг Москвы.
Нет, здесь был следующий момент. Приказ 09-28, 0 это совершенно секретно. Приказ этот есть в фонде Шапошникова в архиве Министерства обороны. Значит, он начинается следующим образом. Известно, что германская армия плохо приспособилась к войне в зимних условиях, что, кстати, было абсолютно справедливо. И на основе этого приказ предполагал следующие моменты. Первый пункт. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30 километров вправо и влево от дорог. И, значит, предполагалось использование истребительных батальонов, то есть вот такой батальон, в котором служила Зоя Космодемьянская, то есть он забрасывался в тыл врага.
Говоря современным языком, некие такие спецназы, да?
Ну, не совсем.
До британского спецназа или командос, или рейнджеров, по-моему, не очень, конечно, дотягивает. И, кроме этого, предписывалось это, по-моему, четвертый пункт этого приказа — создавать на переднем, на частях, в частях, находящихся на переднем крае, группу, буквально цитата, охотников по 20-30 человек, которые тоже бы забрасывались в тыл врага и соответствующим образом совершали поджоги.
Ну, даже я бы сказал, не забрасывались, потому что забрасывались,
переходили,
предполагают десантные операции, достаточно сложные, дорогостоящие мероприятия. Нет, просто переходили линию фронта, просачивались и, соответственно, вооруженные бутылками КС или просто бутылками с бензином и всяческими прочими подсобными средствами, осуществляли такие акции.
Ну, иногда мины давали.
Ну, это в особых случаях.
Да.
Здесь,
просто тоже,
да, я бы сделал небольшую ретроспективу. Дело в том, что тактика выжженной земли в военном деле использовалась чуть ли не с самых древнейших времен.
Ее иногда называют скифской тактикой.
По сути, да, потому что таким образом противник оказывается в чрезвычайно сложном положении с точки зрения тылового обеспечения, возможности где-то разместиться, существовать, использовать захваченную территорию для этих целей. Ну, классический пример, наверное, этого – это война 1812 года.
Здесь, кстати говоря, извини, Дим, здесь как раз спрашивает нас Игорь, можно ли сравнить тактику выжженной земли Второй мировой с отечественной 1812?
Ну, по сути, да, по сути, да. Те же самые условия. Зима, неприспособленность французской армии к ведению боевых действий в зимнее время.
Растянутость коммуникаций.
Да, естественно. И мерзли французы очень.
Ну, из русской истории есть еще один пример, достаточно тоже показательный и яркий. Это так называемая ермоловская тактика выжженной земли на Кавказе.
Ну да, но там это носило скорее характер террористической войны.
Карательный.
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 Да, здесь же целесообразность действий была абсолютно очевидна. Я не говорю, так сказать, о гуманитарной стороне вопроса, потому что это было абсолютно цинично применительно к мирному населению.
А здесь я, кстати, не уверен, настолько ли это было функционально. Я читал воспоминания, а точнее, это записанные книжки одного коллаборанта, который в 9-й армии вермахта служил. Он говорил, что действительно эта тактика очень сильно била по ним, потому что все время всегда опаздывало продовольствие, было плохое снабжение, и нередко они кормились только лишь тем, что брали в селах и деревнях. Он прямо говорит, я понимал, что я обрекаю на голодную смерть жителей, но с другой стороны, если бы мы не взяли последнюю свинью или последнюю картошку, мы бы сами через 2-3 дня все умерли бы с голода. И, вот. Но подождите, здесь другой момент, ведь когда в 42-м году началось наступление, даже в конце 41-го года, наступление советских войск, сами советские части оказались в выжженных, не приспособленных для проживания и территории, которые абсолютно были тоже уже не имели никакого продовольствия. Так что она в итоге ударила по наступающей Красной Армии.
Ну, в тот момент, когда был издан этот приказ, судьба Москвы была весьма призрачна, и поэтому о том, что войска будут наступать, вероятнее всего, еще никто всерьез не задумывался. Ну, вот. Это с одной стороны. С другой стороны, тут как бы немаловажно еще одна вещь. Как бы это было не только под Москвой. То же самое происходило под Питером.
На Украине,
кстати. На Украине, да. Вот. Целесообразность чего, опять же, некоторые мотивируют тем, что население, оставшись без жилья, будет вынуждено уходить в леса и заниматься партизанской деятельностью. Что, в общем-то, я бы сказал, достаточно натянутые.
Ну да, потому что партизан нормально себе чувствует в лесу, если у него есть база в деревне. А сожженные деревни, где партизан будет получать ту же самую картошку или свинью.
Да, здесь еще я одну хочу вещь сказать. Дело в том, что, естественно, в рамках подготовки большой войны советская разведка и контрразведка еще в 30-е годы занималась созданием баз, созданием складов оружия, складов продовольствия в тех местах, где, вероятнее всего, партизанская война должна была бы вестись. В 1939 году началась страшная чистка органов, которые занимались вот этой работой. Было репрессировано огромное количество людей. После этого началась, непонятно зачем, ликвидация этих самых складов и достаточно успешно.
Планировалась наступательная война, зачем эти склады?
Ну, как бы там ни было, склады, они и в Африке, склады всегда пригодятся. Так вот, к началу войны, ведь партизанская война сама по себе, вот если вдуматься, если даже вернуться к 12-му году, партизанская война редко ведется мирным населением как таковым. Ведь большая часть партизан, если мы вернемся к истории Второй мировой войны, это профессионалы. профессионалы, потому что надо быть вооруженным, нужно иметь склады боеприпасов, нужно иметь склады продовольствия, нужно иметь средства связи, нужно иметь возможность получать приказы и осуществлять эти приказы. Даже создание базы в лесу элементарной, это очень хлопотное дело. И если тебе не подвозят туда ни патронов, ни еды, долго ты не пропартизанишь. Вот. Соответственно, вот создавались подобные подразделения, которые забрасывались. А что касается отрядов типа того, в котором была Космодемьянская, вот смотрите.
9903.
9903, да. Их набрали в конце октября, 31 октября, если мне память не изменяет, произошел набор. Вот. А уже в конце ноября, собственно, вот вся эта история и приключилась. О какой серьезной подготовке маломальской может идти речь в течение нескольких недель?
То есть... Если я не ошибаюсь, в воспоминаниях Милорадовой, которая служила вместе с Зоей Космодемьянской, по-моему, она, но я могу ошибиться, напутственное слово, которое им сказали, что имейте в виду, 90% вас погибнет. То есть на этот счет руководство, которое забрасывало...
Это была специальная разведшкола, да, где готовили... Я бы хотел вернуться... Ну, она официально называлась разведшкола, тем не менее. Я бы хотел еще вернуться вот к проблеме продовольствия, потому что, хотим мы того или нет, но мое ощущение, во всяком случае, что с одной стороны, это создавало проблемы там, партизанам, да, и войскам, которые после уже контрнаступления, но с другой стороны, это ударило и по немцам, потому что им пришлось завозить огромное количество продовольствия для того, чтобы, между прочим, не только свои войска кормить, да, но и оккупированное население, да, а руководство страны, значит, вот в этом, в приказах, в своих призывах требовало не оставлять врагу ни единого локомотива, это я цитирую, ни грузовика, ни килограмма хлеба, ни литра горючего, колхозы должны уводить свой скот, вся имеющая ценность собственности, включая металл, хлеб и горючее, которые не могут взять с собой, должны быть все без исключения уничтожены. Вот такая, значит, такие указания давали. Кстати говоря, на Украине были, ну, помимо как бы сельскохозяйственных всех вещей, все запасы продовольствия все были сожжены, но был взорван еще Днепрогэс. Были разрушены железные дороги и мосты, что, может быть, в тех условиях было правильно, да, вот, и хотя на юге дела обстояли не так плохо, да, как на центральном, что ли, направлении, на северном, но тем не менее. И, конечно, потом это ударило и по советским войскам, которые были лишены вот всей этой...
Ну да, ну, тут как бы... Да, тут поневоле вспоминается Роберт Бернс. «Поля и села сожжены, и дети ищут крови». Крова, извините, потому что в первую очередь, конечно, самым страдающим оказывалось именно мирное население.
Которое потом еще обвиняли в коллаборации.
Ну да.
Так, значит, исправляем ошибку, хотя я думаю, что наши постоянные слушатели это хорошо знают, но мы обязаны вам напомнить номер нашего эфирного пейджера 7256633. И телефон для посыла смс-ок. +7 985 970 45 45. В конце программы Елена Сьянова. И постараемся еще и включить телефон.
Да, я хочу спросить нашего гостя. Существует ли некая статистика эффективности действий вот таких диверсионных групп? Сколько чего они сожгли?
Точной статистики сложно установить, ввиду того, что и истребительные батальоны, и партизанские отряды действовали вне зависимости друг от друга, и сложно определить тот или иной мост, тот или иной эшелон, кем он был уничтожен. Хотя бы в силу того, что нередко группы, которые совершали эти диверсии, на обратном пути уничтожались карательными частями или же частями самообороны, которых было довольно много.
Частями самообороны?
Мирные жители, которые просто организовывались для того, чтобы защитить свои села, свои деревни, свои дома от подобных поджогов, которые совершали вот истребительные батальоны, которые совершила в том числе и Зоя Космодемьянская.
Здесь вопрос как раз от Олега из Москвы. истории, которая как раз и дает нам именно об этом, и дает нам как бы мостик опять к истории Зои Космодемьянской. Она спрашивает, есть ли какие свидетельства того, как мирное население относилось к тактике выжженной земли. То есть именно...
Просила оружие и отлавливала.
Отлавливала, в том числе, вот этих засланных диверсантов.
И партизан, и засланных диверсантов.
Для того, чтобы отстоять просто свои дома.
Свои дома и свои... запасы продовольствия, которые и так у них отбирали те же самые немцы. К слову сказать, насчет партизанских отрядов, у нас как-то мало забывают тот факт, что партизанские отряды были двух вариантов. Первые, которые сражались, вот как Дмитрий совершенно справедливо сказал, имея связь с Москвой, с центром, с НКВД. И были отряды, которые по своей идеологии были ближе, пожалуй, к власовской армии. А именно, они ненавидели немцев, но они точно так же ненавидели и Сталина. И сражались, что называется, на два фронта, с тем, чтобы потом поднять как можно больше народа и сделать нормальный режим в стране. Такие отряды нередко инфильтровывались агентами НКВД, они совершали внутри... убийства основных вожаков, лидеров, идеологов, и старались подчинить эти отряды Москве. Если же нет, то они могли заниматься провокациями, а именно или уничтожали их, если имелась возможность, отрядам лояльным Москве, или же натравливали на этот партизанский отряд карателей.
Ну, существовала еще и третья разновидность партизанских отрядов, которые, я не знаю, можно ли назвать партизанскими. По сути, это была разновидность бандитов, которым было все равно грабить местное население, нападать на немцев, все средства хороши, лишь бы было чего поесть.
Ну, это обычные бандиты, их нельзя назвать партизанами.
С этой тактикой выжженной земли, с ее результатами, вернее, да, есть еще такая история, как Ялтинская конференция. К Ялтинской конференции Москва подготовила список урона, да, ущерба, нанесенного фашистской Германии России, для того, чтобы потом получить репарации с Германией. Да? И вот досчитали до головокружительной какой-то цифры, просто нереальной, по-моему, такого количества денег в ту пору просто не было, по-моему, даже в обороте, тем более в Германии. Но неважно. И туда включили вот эти разрушения, которые были произведены вот этой тактикой выжженной земли на территории Советского Союза, они включили как бы в список репараций к фашистской Германии.
И это было обозначено именно так?
Это было? Ну, нет. Там, значит, Сталин собирался потребовать с Германии оплатить вот те разрушения, в общем, которые причинили советским городам советские же войска, да?
И, то есть это было обозначено?
Это было... Не могу тебе сказать, но в этой сумме это все входило.
Понятно.
И Запад это очень быстро понял, и там в западных СМИ была очень широкая кампания за пересчет. И в ответ на вот это сталинское требование сразу были подсчитан тот ущерб, тот урон, который советские уже войска наносили при наступлении городам Европы.
Ну, понятно.
Где они проходили. И так что вот такая как бы история еще, так сказать, более позднего времени. Ну, и объективности ради надо, конечно, сказать, что тактика выжженной земли, это, ну, мы уже говорили, что это не сталинская придумка, что она существовала испокон веков, так сказать, в истории всех войн.
Но ее и немцы пытались применить на последних этапах войны. С другой стороны, что губернаторы, бургомистры, они просто игнорировали, как правило, этот приказ, понимая, что с них уже никто не спросит. А предстать преступниками перед англичанами, американцами, французами или русскими им особо не хотелось. Да и, с другой стороны, им и не хотелось наносить какой-то вред и так уже достаточно замордованному местному населению.
Здесь вот у нас какие-то странные два вопроса. Или просто они поздно, как бы с запозданием приходят. Здесь пишет нам Василий из Москвы. Когда партизаны взрывали рельсы и составы немецкие, в результате они мешали и Красной армии, которая потом наступала. Так ли это? Ну так, мы как раз сегодня об этом говорили. Да?
Ну, отчасти мешало. С другой стороны, надо понимать, что, ну, взорвали они рельс. Сошел состав. Немцы понесли ущерб. Но починить железнодорожные пути большого труда не составляет. Это все достаточно быстро устанавливалось. Невозможно же взорвать несколько сотен или тысяч километров рельсов. Это абсолютно абсурдная история. А вот пустить поезд под откос, да, 2 килограмма тротила и праздник каждый день.
Ну и бывало достаточно эффективно, когда, да, например... Абсолютно. Был уничтожен, ну, уничтожено несколько составов, по-моему, там было 75 тигров в итоге.
Да, это же 43-й год, рельсовая война.
Да, и это же просто практически что это? Это полк? Это танковый полк? 75 тигров.
Ну да, да, по сути, да. Это, ну, очень много, учитывая, что...
Несколько составов было. Да. Они шли как раз перегонка полка, и все они, ну, благополучно, да, учитывая, были что... уничтожены. Там просто рядом были мины были заложены, рядом были горючие, цистерны с горючим. Эти танки просто сгорели.
Ну да. Учитывая, что для цитадели немцы сумели наскрести 200 тигров, это было почти треть. Очень большая цифра.
А вот смотрите, очень интересное, на мой взгляд, соображение высказывает Игорь. Конечно, я думаю, что сходу мы его так не откомментируем, но вообще тема, мне кажется, достаточно интересная. Это наглядно показывает, пишет Игорь, что Великая Отечественная война – это еще и Вторая гражданская война.
Но некоторые историки, например, Кирилл Александров, так и позиционируют эти события сквозь призму власовского движения, коллаборации. Вот, то есть, в принципе, такой взгляд в исторической науке присутствует. Присутствует, да.
Ну, это была война, в которой все было намешано, наверное.
Совершенно верно, да.
Вот, потому что, видите, вот Александр из Москвы тоже пишет к вопросу о гражданской войне. Как вы относитесь к свидетельству Василия Быкова о крайней жестокости советских партизан к мирному населению?
Ну, мирное население партизаны, на оккупированных территориях, да, вообще рассматривались как люди второго сорта,
как,
да.
Как предатели.
А, соответственно, применительно к ним любые действия рассматривались как вполне приемлемые.
Ну, например, была такая тактика, чтобы мобилизовать мирное население в партизаны. Убивали немцев, подбрасывали их рядом с каким-либо селом. Естественно, после этого следовала карательная операция, которая злобляла против немцев, и тем самым мобилизовывались, ну, да, ресурсы для партизанских отрядов.
Так, уважаемые коллеги, я хочу все-таки еще поговорить чуть-чуть поподробнее про Космодемьянскую.
Давайте поговорим.
Ну, давайте, Андрей, рассказывайте, как все было на самом деле, потому что, как бы, версий очень много. Ну, есть одна версия, каноническая, что называется, да, повесть о Зое и Шуре, все, что мы там...
Ну, быстрее, скажем так, очерк Лидова, в первую очередь.
Ну, то, что мы проходили в школе, что называется.
Ну, положим, да? Очерк Лидова тоже в школе проходился.
Да? Ну, извините, проходили. Я, видимо, раньше учился, но не проходил.
Третий или четвертый класс, если я не ошибаюсь.
Ну, четвертый класс вашего возраста.
Совершенно верно.
Ну, так чем мы меряемся возрастом? Еще раз повторю, есть, так сказать, каноническая версия, известная всем, в общем, практически.
Но я думаю, ее стоит напомнить.
И дальше есть разные разветвления, что что-то было, чего-то не было, как-то было, но как-то не было, и что вроде Зою отловили как раз вот местные жители, чтобы не позволить ей сжечь там часть той деревни в Петрищево, да, куда она была заслана, потому что там вроде 3 человека было.
Одна из версий, да.
Есть версия, что она вообще была сумасшедшая, там и лежала в психоневрологическом диспансере, и была, так сказать, девушкой с нарушенной психикой, и так далее, и тому подобное. Давайте, ваши версии, каноническая, как вы хотите, только излагайте не так долго, потому что у нас не так много времени.
Ну, значит, каноническая версия была впервые озвучена диктором Ольгой Высоцкой 27 января 1942 года, когда она прочитала очерк Лидова, который назывался «Таня». Согласно этому очерку, 29 ноября 1941 года при поджоге конюшни в селе Петрищево немцы схватили партизанку, которая называлась Татьяна, отсюда название очерка, и которую после издевательств на следующий день повесили, так как она отказалась дать какую-либо информацию. По утверждению Лидова...
Извините, Андрей, я вас на минуту буквально перебью, потому что, судя по всему, вся эта версия родилась, собственно говоря, на основании показаний вот Василия Клубкова, одного из вот этих трех человек.
Хотел бы обратить ваше внимание, что Василий Клубков, о котором мы будем говорить, в этот момент, может быть, даже еще не успел вернуться.
Как вернуться? Его же схватили немцы.
Именно схватили немцы и вербовали. Он был в школе Цепелин.
То есть он не видел самих этих событий. Хотя давал...
Давайте я изложу сначала одну версию, потом вторую, и потом тогда слушатели поймут, кто такой Василий Клубков.
Хорошо.
Значит, это вот эта версия, что согласно ей, Лидов говорил, что перед смертью она призвала бороться за родину, за Сталина. И вот этот вот момент, скорее всего, сыграл основную роль в том плане, что именно она, эта версия оказалась наиболее приемлемой для советского идеологического и пропагандистского аппарата, и она стала в итоге официальной. Спустя некоторое время в одном из приложений газете «Правда» Лидов пишет второй очерк. Точнее, он уже был третий по времени, потому что во втором он назвал подлинное имя. Вот Татьяны, да, вот, в котором он говорил, что село должны были поджечь 4 человека. Глава группы Борис Краинов, Василий Клубков, вот, которого Виталий уже упомянул, и Зоя Космодемьянская. Краинов смог совершить поджог, а Зоя Космодемьянская тоже. Клубков же не смог, он был захвачен немцами, сообщил и сказал, что он не один, и в результате этого Зоя Космодемьянская тоже была схвачена, опознана Клубковым. И в итоге повешено. А Клубков же действительно, он спустя какое-то время вернулся, перешел линию фронта, вернулся. Он был арестован органами НКВД, признался, и это действительно было так. Сейчас в немецких архивах есть эти документы, что он был завербован по Абверам по проекту «Цепелин», разведывательно-диверсионная деятельность в тылу советских войск. Вот, он также он дал показания о том, что он предал Зою Космодемьянскую, и в результате этого, по-моему, в апреле 42-го или 43-го года он был расстрелян как военный преступник. Это вторая версия. В годы перестройки появляется третья версия. Она связана с именем литературоведа и журналиста Александра Жовтиса. Впервые она была опубликована в 89-м году, по-моему, или в 88-м, или в 89-м году в «Аргументах и фактах» Зоя Космодемьянская, дополнение к канонической версии. Жовтис на основе свидетельских показаний и воспоминаний одного писателя, кажется... Я сейчас боюсь ошибиться с его именем, но при желании этот текст есть в интернете, его можно прочитать. Говорит следующее, что немцев в селе не было. Зоя Космодемьянская была захвачена отрядом самообороны этой деревни, вот, которые вот боролись с подобными поджигателями, да, Петрищева, выдана на следующий день... полевой жандармерии немцев, которые и повесили ее, исходя из законов военного времени, а именно вооруженный человек без знаков различия на территории, где ведутся боевые действия, рассматривается как бандит, и, следовательно, его не...
Диверсант.
Да. И его, на него военное право просто не распространяется. Ну, формальный подход.
Да, ну это распространялось применительно ко всем, кто находился без знаков различия. То есть разведчик, диверсант, поджигатель. Это не имело значения.
Да,
он
да.
автоматически без суда и следствия был обречен на верную смерть.
Да. Вот, то есть появились такие три версии. Что касается Бориса, пардон, Василия Клопкова, в записной книжке Лидова, а он серьезно планировал заниматься Зоей Космодемьянской, собирался писать крупную монографию о ней, а есть следующая запись, относящаяся уже где-то к 43-му году, если я не ошибаюсь. Клопков изменник, но Зою он выдал не он. Вообще любопытно посмотреть следственное дело Клопкова. Во-первых, он говорит о том, что его взяли в плен не в Петрище, а в Пепелище. Вот. Во-вторых, вначале он никак не упоминает о Зое Космодемьянской. Скорее всего, эти показания из него просто выбили. Из него выбили, потому что нигде нет соответствующих подтверждений, что он присутствовал как-то вот, даже вот среди показаний местных жителей. Значит, я думаю, что Клопкова обвинили НКВДисты в этом просто по двум причинам. С одной стороны, попадание в плен в советское время, в советской идеологии, было большим грехом, преступлением. И нужно было просто максимально белить образ Зои и показать, что она попала в плен именно в результате предательства, а не в результате собственной ошибки или какого-то случайного стечения обстоятельств. Вот, во-первых. Во-вторых, появление такого преступника, его осуждение, поднимало НКВДистов в глазах их командования. Все-таки они поймали преступника, который покусился на такого вот... такую личность. Ну, герой, да. Советского Союза. Первая женщина-герой, да. Советского Союза.
Во время войны.
Во время войны, да. То есть это тем самым... И вот, значит, тем самым увеличивался вес и преступника. Его опасность, его цена в глазах соответствующей системы НКВД.
Здесь есть еще один фактор. Если бы Клубков действительно предал Космодемьянскую и Крайнова...
Сдал,
да. То нужно помнить, что отряд, вот этот вот группа, в которой была Космодемьянская, Крайнов и Клубков, насчитывала не трех человек, их было восемь, опять же, как следует из допросов Клубкова. И, соответственно, если бы он их сдал, то немцы очень быстро бы их нашли, или там отряд самообороны. Но Крайнова не схватили. Он благополучно вернулся и воевал, и погиб на фронте. Вот. И остальных членов группы тоже не схватили.
Совершенно верно.
Вот. Да. Что, в общем-то, говорит о том, что вряд ли Клубков мог их предать.
Я думаю, скорее всего, он действительно попал в плен...
Уже постфактум.
И да, и, скорее всего, действительно не в Петрище, а в Пепелище. Я, честно говоря, сейчас посмотрела по интернету, такого населенного пункта в Московской области не значится. Но, с другой стороны, порядка 60-70% сел было просто сожжено в 41-м году и в начале 42-го. Возможно, он просто потом не восстанавливался или был переименован.
Да, ну, вот. Как бы там ни было, история эта развивалась именно таким образом. Андрей, а вот статистики, опять же, приблизительно, сколько было отрядов таких, как 9903? Десятки, сотни? Вот приблизительно представить масштаб этой деятельности.
Думаю, чтобы... это были сотни, потому что они формировались не только под Москвой, но на всей линии фронта. От Ленинграда до Севастополя.
Ну да, а я напомню просто, что отряд 9903 это 400 человек, порядка 400 человек. То есть, если их были сотни, то это десятки тысяч людей, получается, задействованы.
Части потом они где-то с 42-го года включались в состав Красной армии войск. Просто по одной простой причине. В 42-м году начался довольно сильный дефицит штатного боевого состава. И, следовательно, их было более функционально использовать на фронте, нежели за линией фронта.
Дим, у нас время уже поджимает. Давайте несколько просто вопросов.
Виталий, одну реплику только можно. Надо сказать, что вот отряды подобного рода и у нас, и у немцев. Немцы тоже формировали отряды подобного рода, скороспелых диверсантов, так называемых. И надо сказать, что с обеих сторон эффективность их была ничтожный, потому что большая часть доморощенных диверсантов, вот этих абверовских, она отлавливалась буквально через несколько дней после перехода линии фронта.
Алексей из Москвы. остается непонятным, зачем советской пропаганде нужна была сказка о Зое Космодемьянской. Что она дает в плане воспитания будущих поколений, и почему сакцентировано внимание на этой женщине? Ну, почему выбрали именно ее?
Ну, помилуйте, это для советской пропаганды было стойкость, мужество, опять-таки, лояльность, и даже не только лояльность, но и влюбленность в существующие... Ведь почему? Андрей, было два очерка практически одновременно. В «Комсомольской правде» и в «Правде». Один из них вот Лидов, а второй я сейчас уже другого журналиста. Лидов произнес, процитировал слова Зои, что там «Сталин с нами, Сталин придет». Да? Во втором очерке этого не было. И второй очерк просто все забыли. А именно вот эта вот лояльность режиму, лояльность Сталину.
Да, но здесь просто, мне кажется, странный вопрос, что она дает в плане воспитания будущих поколений. Цель была не воспитание будущих поколений, а цель была воспитание и пропаганды героизма у населения, у действующей армии, да? А отнюдь не
туда, ну, и потом, опять же, поколения. Демонстрация зверств фашистов.
Естественно. Так... Так, надо даже смешно говорить. Я жил на улице Космодемьянских. Какая здесь, правда, связь? Виктор пишет нам, я не очень хорошо понимаю. В районном психдиспансере хранится ее история болезни. Что-нибудь известно про это?
Вообще-то, история болезни была действительно Зоя Космодемьянская, она... лечилась. По официальной версии это было связано с менингитом, по неофициальным там действительно имело место психическое заболевание. Вот. Но дело в том, что в 1942 году, сразу же после присуждения и посмертно звания Героя Советского Союза, история болезни была просто из диспансера, где она лечилась, взята, конфискована сотрудниками НКВД и, скорее всего, просто уничтожена. Так что реально было? Был ли это менингит, как это была официальная версия, или что-то действительно нарушение психики? Это просто остается вопрос открытым.
Еще есть известный факт, что еще перед войной Зоя находилась то ли в санатории, то ли в лечебнице психоневрологической вместе с Аркадием Гайдаром. И они там довольно достаточно много общались, как свидетельствует, кстати говоря, мама Зои, и вроде бы это есть и в дневниках Гайдара, вот, об этой девочке, но, судя по всему, хотя, опять же, в официальной версии фигурирует как некий санаторий, но, скорее всего, поскольку это в Сокольниках, думаю, что это, скорее, все-таки лечебница.
Ну, как Но бы дело там... в том, что осложнения, связанные с менингитом, действительно лечились в санаториях, где имели место и психиатрические, психические заболевания, то есть больные с психическими заболеваниями. Так что реально там было, просто неизвестно. История болезни была просто конфискована.
Ну да.
Ну что, телефоны?
Как бы там ни было.
А нет, еще один вопрос. Хотел бы просто сказать здесь одному товарищу. Он не подписывается. Вот почему-то...
Тогда не надо, тогда не надо.
Вот каких-то 10 миллиардов репараций, по-вашему, необоснованная сумма, это всего лишь цена ленд-лиза. В своей лживости меру не переходите. Да не переходим, дорогой товарищ Икс. Все дело в том, что вот ту цифру, которую я просто сегодня не назвал, если я не ошибаюсь, но порядок-то точный. Там было 750 миллиардов долларов.
Ну, опять же, а какое это, собственно говоря, имеет?
Не имеет значения, да. А были ли аналогичные героини в немецкой пропаганде?
Ну, наверное. Не было.
Ну, не аналогичные, конечно, но та пропаганда тоже работала.
Да, пропаганда-то работала в другом направлении. Это, во-первых, профессионализм воина. Для них же герои были не кто совершал самопожертвование, а кто добивался максимального успеха в бою. Витман, Хартман, Юнтер Прин.
Ну да.
Ну что, телефоны.
Телефоны.
Есть у нас телефоны 783-9025 Москва, 783-9026 все, что за пределами Москвы. Есть? Давай не Москву сначала, Вася, ладно? Да, наушники.
Есть звонки?
Константин Щелкова.
Ну а как же?
Константин.
Да.
Я вам сегодня уже премию обещал за вашу настойчивость.
Я вас благодарил, если...
Как-нибудь, когда... Константин, когда будет побольше времени, просто сейчас времени нет. Вы обязательно расскажете о вашем методе дозванивания сюда. Ну, давайте, задавайте ваш вопрос.
Следующий звонок.
А что, уже ушел Константин? Ну вот, а я только хотел его похвалить.
А он сейчас дозвонится. Алло, слушаем вас. Алло.
Слушай.
Алло, слушаем вас. Нет, сорвался опять. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Эхо Москвы?
Да, представьтесь.
Михаил.
Откуда вы?
Люберцы.
Да,
слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу передачу, но вот мне кажется, что касается вот этих вот моментов в качестве Зои Космодемьянской и прочее, вы знаете, это все ерничество какое-то, потому
что... Почему ерничество?
Я все понимаю, конечно же. Много было передернуто и в истории с диверсионными отрядами под Москвой, и с сжиганием домов крестьян и прочее, 5-е, 10-е. Но была война.
Да, а это никто не оспаривает.
Была война, и многие факты, которые происходили в тот период, они достаточно были с двух сторон, достаточно жестокие.
Естественно,
мы же
спасибо,
и говорим.
Михаил.
Об этом.
Я, во-первых, извините, Михаил, но никакого ерничества нет. Мы достаточно, по-моему, серьезно говорим на эту тему.
Девушка отдала жизнь за то, во что она верила. И это абсолютно бесспорный факт.
А мы просто, если, так сказать, вы что-то услышали, то мы просто рассказываем еще и о методах пропаганды, и как это делалось.
Алло.
И не только, кстати, о случаях Зои.
Слушаем. Алло.
Алло.
Да. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Владимир, город Тверь.
Да, здравствуйте, Владимир.
По-моему, не
я
первый
хотел бы поделиться с вами вот таким впечатлением. Мне как бы удалось еще, мне достаточно много лет, но я удалось побеседовать с ребятами, с людьми, они со мной работали. Ну, в частности, один человек. Он, ему было 12 лет, он жил в деревне в 30 километрах западнее Калинина.
Угу.
Значит, у них в деревне стояла войсковая часть вермахта. Фронта не было.
Угу.
Он описывал всю эту ситуацию, то есть поджогов у них не было сначала. У них большая изба, весь пол завален соломой, и там и лазарет немецкий, где только обмороженные лежали. И как они часовые, температура стояла за минус 20. И часового там одевали в шинели и укутывали, чтобы он вышел на полюс, там все что-то поконтролировать.
Угу. Так...
Вот примерно так, вот так было. Но немцы как бы, ну, вели себя вполне корректно, лояльно. Он не помнил, чтобы обижали, там, кормили конфетами.
Спасибо.
Его, нет, но да. Немцы перед уходом стали сажать деревню. И только один дом остался там.
Владимир, ну это, спасибо. Но это то, о чем мы говорили, что при отступлении немцы использовали ту же самую тактику, выжженной земли.
Ну да.
Это было личное, кстати говоря, распоряжение Гитлера. Гитлер очень хотел, чтобы вот...
Ну да.
Ничего после них уже не оставалось. Да?
Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Анна Васильевна.
Здравствуйте, Анна Васильевна. Что вы хотели спросить?
Я хотела с вами поделиться воспоминаниями о войне. Я была всего-навсего полгода в оккупации. Мне было 8 лет.
Угу.
Хотите послушать?
Анна Васильевна,
только
вы
в течение
просто...
минуты.
Нет.
Очень
нет.
Мало времени.
И вот я сижу и смотрю, и слушаю вас.
Да.
Сидят трое благополучных,
так.
Зажравшихся, по всей вероятности, мужиков.
Ну, конечно.
Умных, ученых. Угу. И все это за счет того, что погибали такие девчонки, что погибали взрослые люди. И мужчины, и дети, и женщины.
Анна Васильевна, а кто с вами спорит? Я не могу понять. Вот мы сегодня уже много раз говорили, что Зоя совершила подвиг. Другое дело, как он был интерпретирован. Кто с вами спорит? Мы на протяжении уже, значит, сколько мы сегодня насчитали, почти 60 программ, говорим и будем говорить о героизме наших солдат. И в то же время мы будем говорить о тех ошибках, которые были совершены.
И какая цена была заплачена.
Какая цена была заплачена. И как не весь, кстати говоря, генералитет, но значительная его часть была не подготовлена просто профессионально к этой войне и уложила вот этих вот людей, которые действительно пожертвовали жизни ради этой победы.
Слушаем.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Вадим, Нижний Новгород?
Да.
Вадим, Нижний Новгород.
Да-да, слушаем.
Знаете, вот два образа. Первое, немцы при замечательной разведке, они могли знать про партизанские все акции, как-то стараться избежать, там, пускать бутафорские поезда, какие-то дрезины пехоты среди поездов, потому что целый полк танков, как вы говорите, тоже.
Ну, вы знаете, как бы...
Спасибо. Ну, я насчет полка могу сказать, что это было действие практически... Ну, практически это действовала одиночка. Это была очень небольшая группа. Разведка эффективна только в том случае, если есть соответствующая агентура. А если действует один или пять человек, то среди пяти найти Иуду, это уже несколько сложновато.
Ну, это во-первых. Во-вторых, как бы вот эта акция 43-го года «Рельсовая война», это были сотни и сотни взрывов, которые проводили диверсионные группы на железнодорожном полотне. И отследить все никакой разведки не под силу. Если бы все было так просто, то, наверное, бы уже давно поймали Бен Ладена, извините, при нынешних возможностях.
Ты думаешь?
Ну, если бы разведка была столь всесильна.
Ну, да. Так, ну, здесь вопросы. А, да, еще вот надо, здесь Владимир нас просто завалил вопросами, чтобы мы рассказали, не вопросы, а просьбой, чтобы мы рассказали про Локотскую республику.
Ну, я готов.
Андрей, большое спасибо, но у нас была чуть ли не специальная передача, посвященная этому. Так что, Владимир, заходите на сайт «Эхо Москвы», находите распечатки всех программ «Цены Победы», и там будет и про Локотскую республику. Просто мы каждый раз возвращаться к темам одним и тем же просто не можем, мы и так... Вот видите, как застряли, по-моему, на полгода в 41-м году. Все. Елена Сьянова, эпизоды. До встречи через неделю.
До свидания.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
В 21-м году немцы наконец узнали, какую сумму репараций наложили на них победители. 132 миллиарда золотых марок. Это в стране, где довоенная марка стоила около 10 тысяч бумажных. Если же репарации не будут выплачены в срок, Франция грозила ввести в Рур войска, то есть, отрезав от Германии 80% всей угледобычи, таким образом добить ее экономику. Гитлер торжествовал. «Он гений», — писал Гесс родителям в Александрию. «Когда все мы плачем, он смеется, он счастлив». С весны 21-го года Адольф Гитлер начал избегать многолюдных партийных собраний и малочисленных уличных митингов, заканчивающихся массовыми драками. Теперь он посещал модные интеллектуальные диспуты, на которых сходились рвущиеся в большую политику молодые лидеры уныло-однообразных партий широкого диапазона, от нацистских до либерал-демагогических. На этих диспутах никто не орал, не топал и не бросался гнилой брюквой. А самым большим оскорблением было что-то вроде «я не стану вам на это отвечать». И тем не менее, попотев на подобных мероприятиях, Гитлер, подобно пушкинскому Сальери, смог воскликнуть: «Наконец, нашел я своего врага». Врага звали Рудольф Штайнер, знаменитый исследователь творчества Гёте, Шопенгауэра и Ницше. Глава антропософского общества, жил в швейцарском Дорнахе около Базеля, читал лекции, ставил философские мистерии, принимал знаменитых гостей, желавших постигнуть его философию свободы. И не подозревал, какую печеночную злобу стремительно взрастил в себе некий субъект по имени Адольф Гитлер. Вирус этой злобы, конечно, перешел от Гербигера. Пророк, поднявшийся на высший уровень познания, диктует оттуда истину, которой не должен быть приложен инструмент мышления низших. Только чувствование может приподнять этих низших до созерцания космоса и пророка. Так внушал Гербигер. У Штайнера все наоборот. «Мышление, — говорит он, — есть элемент, посредством которого мы все поднимаемся до соучастия в общем свершении необъятного космоса. Чувствование же возвращает нас в тесноту нашего собственного существа». Вот так. И Маульцу, Штайнеру, не крикнешь, потому что сидит он там в своей Швейцарии, как небожитель, в окружении учеников со всего света. А кто к Гербигеру ездит? Одни психи недоученные. И это желчь учителей, вся тогдашняя неудачливая, неустроенная жизнь. Сделали с Гитлером то, что, вступив в возраст Иисуса Христа, он начал страдать синдромом Герострата. Многих, наверное, интересует вопрос, а был ли сам Адольф банальным убийцей? То есть застрелил ли он кого-нибудь собственноручно, не считая военного времени, конечно. Так вот, весной 21 года Адольф Гитлер готовился стать убийцей. И даже этого не скрывал. «Мой друг опасно болен», — писал Гесс родителям в Александрию. «Поездка в Базель к Штайнеру — вот кардинальное средство. Оно или убьет его, или излечит». И попросил выслать энную сумму, что его отец, глава процветающей торговой фирмы, тотчас же и сделал. Гесс, правда, не уточнил, что убивать собрался сам Адольф, и что отправился он к Штайнеру с револьвером в кармане. Однако в начале июля Гесс сообщает родителям, что визит в Дорнах состоялся, и что трибун, так он обычно именовал Гитлера, совершенно излечился от пережитой лихорадки. На деньги Гессов Гитлер провел в Швейцарии около 2 недель. Все, что в Дорнахе окружало Штайнера, и красота Гёте-Анума, Дома Слова, и уроки знаменитой вальдорфской школы, и репетиции мистерии пробуждения души, которые проводил сам Штайнер по правилам искусства видимой речи, эвритмии, поразили Гитлера. Особенно эвритмия. По сути, созданный Штайнером новый вид искусства, в котором процессы, проходящие в организме человека во время речи или пения, получили художественное воплощение в зримом движении человеческого тела. Все это было прекрасно, все обращено к душе человека, не имеющей цвета, как кожа. Стремясь постигнуть гармонию космоса, Штайнер желал перенести эту гармонию на общество. И он не только желал, писал и говорил, он строил, он действовал. Но, увы, на той же самой мистической поляне, хозяевами которой уже объявили себя Германа Норден и апокалипсист Гербигер. Итак, весной 21 года Гитлер не застрелил Штайнера. Немецкая мистическая традиция еще имела шанс вырулить на другой путь. Тут сделаю отступление и дам историческую справку. Именно лекции Рудольфа Штайнера слушал в Дорнахе Ленин. Пока Гитлер отсутствовал, комитет партии во главе с Дрекслером составил против него обвинительный документ. Последовала довольно мутная история, в которой Гитлер предпочел действовать по инстанциям и подал в суд за клевету. Иск был подкреплен кулаками парней из ремовского окружения. Дрекслер судиться не стал, чтобы не позорить партию. И 29 июля 21 года Гитлер занял вожделенный пост председателя НСДАП. А парни Рема, добывшие ему победу, отныне стали называться штурмовым отрядом, который, немного окрепнув, еще навестит Штайнера.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.